Янина Логвин. Гордая птичка-воробышек. Роман посвящается моим дорогим читателям, самым лучшим и самым верным. Эта история для вас.
Евгения Воробей, если не ошибаюсь.
Глаза немолодой, слегка полноватой женщины отрываются от пришпиленного магнитом к доске цветного чертежа неизвестного мне двигателя и вспыхивают интересом, когда я, набегавшись по этажам второго учебного корпуса в поисках нужного кабинета, наконец отворяю дверь и замираю на пороге широкой солнечной аудитории, с удивлением обводя взглядом неожиданно многолюдное помещение.
«Вы та самая новенькая, что в нынешнем году перевелась к нам из Зенского университета в группу ТМП-11?»
спрашивает она приятным низким голосом и в ожидании ответа чуть склоняет к плечу каштановую в перманентных завитушках голову.
«Специальность — теоретическая механика и приборостроение, третий курс».
«Да»,
— киваю я.
«Та самая».
Я делаю неуверенный шаг вперед, собираюсь с духом.
«Только я не воробей, а воробышек. Евгения Воробышек. И с этого года буду обучаться на вашем факультете».
Я говорю, обвожу скользящим взглядом аудиторию и закусываю губу в ожидании неизменных смешков, сопровождающих мою птичью фамилию всю сознательную жизнь. Ну да, смешная она у меня, что тут скажешь. Уж какая досталась от отца моряка, старшего мичмана Александра Воробышка. Знаю, звучит так грозно, что уржаться можно. Тем более, что папка-то мой был ростом под 1,90 м, голубоглазый красавец-брюнет. Размах гордых крыльев — ого-го, не в пример фамилии. А я вся в мать. Сероглазая, рыжеватая блондинка, 1,62 м, закрученным на макушке хвостом. Воробышек и есть. Аудитория странно молчит и взирает на меня с немым интересом. И лишь когда я расслабляюсь и выдыхаю, откуда-то сверху долетает.
«Эй, смотрите-ка, а птичка-то симпатичная! И как ее в наше воронье гнездо занесло! Воробышек, иди к нам! Залетная, привет!»
Я отворачиваюсь, поправляю на носу очки и смотрю на преподавателя. Держу спину прямо, подняв подбородок.
«Что случилось, студентка-воробышек?»
спрашивает женщина строго, но без раздражения, скорее пытливо.
«Если не ошибаюсь, расстояние от общежития до учебного корпуса за последние 30 лет не изменилось. По-прежнему две автобусные остановки. Пожалуйста, назовите причину вашего 10-минутного опоздания».
Общежитие, автобус, остановка. Я спрыгиваю с подножки, с трудом извлекаю затертую между чужими бедрами сумку и бегу по парковой аллейке в сторону университета. Красный «Вольво» влетает на парковку перед учебным корпусом так внезапно, что я только в последний момент замечаю его. Автомобиль визжит тормозами, клюет носом, чихает и останавливается в том месте, где я стояла всего мгновение назад. Окно со стороны водителя ползет вниз, и я замечаю за тонированным стеклом голову бритого наголо парня с татуировкой над виском и яркую черноволосую девицу в солнцезащитных очках. Она змеёй перегибается через водителя, откидывает на лоб очки и глядит на меня так зло, словно видит перед собой объект пожизненной ненависти.
«Эй, смотри, куда прёшь, коза очкастая! Жить надоело!»
орёт высоким голосом.
«Я тебе говорю, немощь ходячая! Если надоело, вали в свою драную общагу и соверши выброс тела из окна многоэтажки! Нехер под тачку оглобли кривые совать, поняла?»
Она тычет мне фак, кривит полные губы и вдруг бросает кому-то поверх моей головы.
«Так её! Ну же, Люк, дави! Проведи этой тупой девчонке экзекуцию с задней позиции! Лиши ее, наконец, девственности! Не то она сегодня напросится, клянусь!»
Позади раздается шелест шин, затихающий рокот, и черный с огненными разводами мотоцикл едва не бодает меня в ягодицу. Точнее, это я так стремительно отскакиваю от таранящего меня алого автомобиля, что едва не налетаю на паркующуюся на стоянку спортивную «Хонду». Я вскрикиваю от неожиданности и отпрыгиваю в сторону. Прижимаюсь спиной к двери какой-то серебристой иномарки, нечаянным прикосновением активировав сигнализацию. Резкий высокий звук взрезает воздух. И вновь кидаюсь вперед, сажусь на корточки между мотоциклом и «Вольво» и начинаю быстро собирать в сумку рассыпавшиеся веером по асфальту книги с тетрадями. Тянусь пальцами за укатившейся ручкой и удивляюсь собственной невезучести. Надо же, первый день в новом универе, а я уже, кажется, влипла. Я сую в сумку учебник, еще один, когда краем глаза замечаю, как дверь красного авто распахивается и на землю ступает нога в белой кроссовке с известным логотипом сбоку. Невысокий и крепкий качок вылезает из машины, опирается ладонью о широкий капот навороченной тачки и лениво щелкает в воздухе дорогой зажигалкой. Он так напоминает мне того, от кого я бегу, что еще ниже опускаю голову, стараясь на него не смотреть.
«Ба, кого я вижу?»
Тем временем говорит бритоголовый и затягивается сигаретой. Выпускает в сторону мотоциклиста нестройную струйку дыма.
«Сам Люков шикарной персоной. И 100 лет не прошло, как вернулся в родную альма-матер. Ходили слухи, что ты уехал за границу и оставил универ. Какие-то проблемы, парень?»
Подножка Хонды отходит в сторону, и мотоцикл мягко оседает назад. Я чуть поднимаю голову и вижу, как парень в черной бандане и темной футболке, высоко открывающий взгляду сильные загорелые руки, звякает ключами, закидывает рюкзак на плечо и не спеша шагает к Вольво. Я так и ахаю от возмущения, когда его мощный ботинок припечатывает к асфальту мой вывернутый наизнанку конспект по термодинамике. Вот же гад!
«Самсонов, не парься!»
Слышу я над собой спокойный, с легкой хрипотцой голос.
«Мои проблемы, не твои!»
отвечает мотоциклист, и мне кажется, или я слышу, как он вплетает в голос холодное предупреждение.
«На твоем месте я бы лучше озаботился кое-чем другим. Например», — настораживается качок, «например, горячим язычком своей болтливой девочки». «А что с ним не так?»
— удивляется тот, который Самсонов. И я чувствую затылком момент, когда качнулись невидимые жернова, и хочу быстрее убраться отсюда.
«Работает исправно. Правда, Лёля?»
Качок оборачивается к лобовому стеклу и подмигивает поджавшие идеальные губки брюнетки.
«На все 100! Не завидуй, Люков!»
«Он у нее работает вхолостую, и мне это не нравится», — просто сообщает парень в бандане.
«Чаще затыкай ей рот чем-нибудь полезным, Самсон, иначе...»
Он медленно наклоняется к девушке и растягивает рот в недоброй ухмылке.
«Иначе, детка, найдется тот, кто сделает это за него. И клянусь, тебе это не понравится».
Качок напрягается и шагает вперед. Сутулит плечи, хмурит брови, но я замечаю, как в его руке под взглядом мотоциклиста предательски вздрагивает сигарета.
«Кто? Может быть, ты?»
— шипит он, замирая на месте.
«Советую не рисковать, Люков».
Двери Вольво громко хлопают, выпуская наружу брюнетку. Девушка неуклюже выползает из авто и, переминаясь на высоких каблуках, пищит.
«Эй, ребята, вы чего? Я же пошутила! Самсон, Люк!»
Девица по очереди оборачивается к парням, виновато хлопая искусственными ресницами.
«Просто пошутила! Таких бестолковых дур, как эта провинциальная пересыпь, надо учить!» «Сама ты дура! И бестолковая, и очкастая!»
Я неожиданно злюсь, быстро сгребаю с земли сумку и бочком, пятясь за серебристую повизгивающую иномарку, пробираюсь к учебному корпусу, отчаянно молясь про себя, чтобы эта троица не запомнила меня в лицо. Родной город с моей историей остался позади, и мне совсем не хочется на новом месте раньше времени обзаводиться недругами. Тем более, когда еще и друзей-то толком нажитых нет. Конечно, никто не говорил, что в огромном промышленном центре будет легче, чем в тихом провинциальном городишке, но надеяться на лучшее так хочется. Я бегу вверх по пролету, миную коридор, перепрыгиваю с одной лестницы на другую, еще коридор. «Девушка, нужная вам аудитория находится в восточном крыле здания, 3-й этаж, от лестницы 2-й поворот налево».
«Спасибо!»
«Это 4-й этаж. Спуститесь этажом ниже». «Да не здесь. Вон, в конце тупика лестница, а там повернете направо и по воздушному коридору перейдете в крыло».
«Спасибо!»
«Это аудитория номер 320-1. А вам нужна 327-я. Вернитесь в центральный коридор и сверните в следующий рукав. 3-я дверь по левую сторону».
«Спасибо!» «Дезориентация!»
Честно отвечаю своему грозному куратору и добавляю.
«Извините, София Витальевна. Я немного заблудилась в незнакомом здании, пока искала вашу аудиторию, и свернула не в то крыло. Обещаю больше не опаздывать. Разрешите пройти и занять место».
Женщина вздыхает, еще на секунду задерживает на мне внимательный взгляд, затем милостиво машет рукой в сторону длинных парт, занятых студентами.
«Садитесь, Евгения»,
— говорит устало, отворачиваясь к доске.
«И впредь уважайте чужое время. Расписание ленты известно заранее. Вы вполне могли заблаговременно ознакомиться с расположением учебных аудиторий вашей группы. Да садитесь же!» — бросает за плечо.
«Спасибо!»
— звонко отвечаю, прижимаю к груди сумку и бегу вверх по наклонному возвышению, приветливо улыбаясь своим новым сокурсникам.
Фух, пронесло. «Ныряй ко мне, птичка!»
— неожиданно машет рукой симпатичный русоволосый паренек, едва я равняюсь с 4-м рядом парт, и отползает по скамье от края, освобождая рядом с собой место.
«Меня Николкой Питерским кличут».
представляется шепотом, стягивая на свою половину учебники. Улыбается кривовато. «А тебя, значит, Женькой Воробей?»
«Женькой Саблезуб!»
Рычу в ответ, юркую за парту и выставляю в сторону нового знакомого розовые коготки.
«Или западай Николку насмерть! Не дразнись, я кусаюсь!»
Строго предупреждаю паренька, неласково пихая его в бок.
«А ты и правда, что ли, питерский?»
Шепчу, раскрывая сумку в поисках учебника.
«Или шутишь? Как-то жаргонно твой профиль звучит!»
Улыбка нового знакомого искривоватой расползается в широкую, а карие с зеленцой глаза лукаво щурится. «Шучу, амиго», — признается он. «Для близких друзей Николай Невский, сын папы атташе при посольстве в Испании. Приятно познакомиться». Он тычет мне под партой руку, и я с готовностью жму ее.
«Вау, поздравляю! И что это значит?»
Тихо вскрикиваю, прислушиваясь к словам куратора. «Неравновесная термодинамика. Реальные технические системы, с которыми имеют дело инженеры, являются неравновесными, а процессы, происходящие в них, необратимыми». «Что? Да, в общем-то, ничего», — пожимает плечом симпатичный студент Невский. «Это значит, что ты мне нравишься, и с этой минуты можешь называть меня Колькой. По рукам?»
«По рукам. Ты мне тоже нравишься, Колька».
Я возвращаю парню широкую улыбку, поправляю на переносице очки, задерживая на нем взгляд, стараясь повнимательнее рассмотреть. Парень тоже долго смотрит на меня. Затем кончики его губ игриво поднимаются, брови взлетают вверх, исполняя соблазнительный вальс. «Слушай, птичка, 2 минуты знакомства, а ты что, уже запала на меня?» Выдает Невский предположение, и мне тут же хочется треснуть его по макушке раскрытым учебником. «Но он милый, черт возьми, и он мне действительно нравится».
«Дурак, птички не клюют на кракозяблов!»
Уверенно заверяю, гордо тыча в твердую грудь пальцем.
«А ты типичный кракозябл, Невский, на все 100!»
Я бросаю на соседа еще один оценивающий взгляд и решаюсь добавить.
«Краснокнижный, единственный и неповторимый».
Глаза парня округляются, а указательный палец в картинном жесте приставляется к виску. Эта игра забавляет нас, и он решает продолжить, изобразив на лице чистое удивление.
«Что? Я кракозябл? Господа, пустите мне пулю в лоб, я дохну».
«Бесполезно, Невский. Гринпис тебя воскресит и в качестве зомби будет пугать 14-летних нимфеток».
Я ничего не могу с собой поделать и тихо смеюсь, склонив к соседу голову. Лоб Кольки тут же упирается в мой висок, и я слышу от него в ухо крамольно пошлое и страшно веселое.
«Чур тебя, воробушек! Только не зомби! У меня же на нимфеток не встанет, и от моего позора содрогнется вселенная. Давай лучше вампир. Там хоть в случае чего клыки показать можно».
Мы вместе прыскаем от смеха, и мне вдруг становится ужасно стыдно, когда я ловлю на себе внимательный взгляд преподавателя.
«Представляет собой первое начало термодинамики. Студент Невский. Я собираюсь перейти к уравнению баланса энтропии и узнать, справедливы ли для функции энтропии элементарного объема обычные термодинамические равенства. Вы позволите мне сделать это? Или предложите оставить эту научную муть и вместе со всей аудиторией послушать ваш рассказ на тему, как я пересдавал экзамен? Кстати, как продвигается ваше плодотворное сочинение? Рекомендую приступить к нему немедленно. И я, мои дорогие, ко всем обращаюсь. Хороший конспект — залог успешного усвоенного материала, а, соответственно, высокой оценки в зачетной книжке. Пожалуйста».
А это уже мне.
«Потрудитесь не зевать на профильном предмете».
Я опускаю глаза и замираю, уткнувшись в пустой стол. Молча чертыхаюсь, вспомнив забытую на дороге тетрадь с важными темами, достаю из сумки блокнот и начинаю старательно строчить текст вслед за словами куратора. Невский пыхтит рядом, усердно работая ручкой, но лишь голос куратора умолкает, тут же шепчет.
«Учеба, воробушек! Для кракозяблов прежде всего, даже для дохлых».
И выдает неожиданно, когда глаза преподавателя вновь спотыкаются о нас.
«Продолжайте, София Витальевна, мы записываем!»
Когда звенит долгожданный звонок, и студенты начинают дружное шевеление в сторону выхода из аудитории, на парту с глухим хлопком падает потерянный мной на парковке конспект. Я вздрагиваю и удивленно вскидываю голову навстречу бросившей его смуглой руке, но замечаю лишь ускользающий взгляд темных колючих глаз и удаляющийся к выходу, обтянутую черной футболкой, отлично сложенную спину. Запомнил. Вот чёрт!
Жуть! Ну и рожа! Я понимаю, Женька, если бы ты фото Димы Колдуна над койкой повесила, ну или Орландо Блума, он тоже вполне себе симпатичный чел, но этого очкастого троглодита...
Бррр! Нет, воробушек, ты извращенка, клянусь!
Тебе же с ним спать не один год, мордахой к фейсу! Надеешься, сердечко выдержит?
Выдержит.
Отвечаю я, вгоняя в журнальный портрет Стивена Кинга последнюю кнопку. и признаюсь, оглаживая рукой яркий глянец.
«Я этого очкастого троглодита, как ты выразилась, Крюкова, между прочим, очень люблю, большой и толстой любовью».
Я оглядываюсь на вошедшую в комнату темноволосую девушку и сползаю с кровати. Говорю с упрёком, наблюдая, как моя соседка по комнате в общежитии отваливается от вешалки у входной двери, устало сбрасывает с ног высокие каблуки и шлёпает с полными сумками в руках и громким «уф» к столу.
«Ты чего так поздно, Тань? Или скорее рано? Записки не оставила, телефон отключила. Мне твой отец за последнюю ночь раз 10 звонил. Ты не забыла, что такое совесть, Крюкова?»
Танька невозмутимо вскидывает бровь и задумчиво ведёт плечом, водружая сумки на стол рядом с моим ноутом. Лениво подавляет непрошенный зевок.
«Понятия не имею. Какой-нибудь злобный зверёк из семейства душегрызов?»
Она плюхается на стул, потрошит рукой сумку и, закинув ноги на мою койку, извлекает на свет кольцо сухой колбасы. Разломив на две половины, протягивает одну мне, вгрызаясь в оставшуюся в руке ароматную копчёность довольным ртом.
«Жишини, хавчик, шинь! Правда, Фовка, у меня молоток?»
«Тань!»
Я стаскиваю с волос мокрое полотенце, запускаем в наглое лицо. Ухватив соседку за пятки, сбрасываю её ноги с койки и решительно отбираю подарок. Вернув его в сумку, гляжу на девушку с сердитым укором. Танька фыркает и отплёвывается. Практично отирает о полотенце руки и сморкает нос. Говорит со вздохом, обиженно отбрасывая махровый кусок ткани в сторону.
«Серебрянский в деревню к предкам возил знакомить. Пока стол собрали, хозяйство посмотрели, тётку вниманием уважили. В общем, задержались чуть дольше запланированного. Да ещё на обратном пути у Черехина в машине застряли, представляешь? Так дорогу от дождя развезло, что думали, без МЧСников до утра и не выберемся. Кошмар!»
Я смотрю в Таньки на честные глаза, на яркий засос на шее в виде багрового месяца, под самым подбородком, на заметно припухшие от крепких поцелуев губы и сочувственно жму плечом.
«У Черехина? Там, где виллы богатеньких. Ясно».
Вспоминаю новую бетонную трассу, по которой возвращаюсь в свой родной город мимо дорогого посёлка.
«Но ты бы хоть телефон не отключала, Крюкова, что ли, пока вертолётчики в эпицентр катаклизма слетались. Уж если не совесть, то хоть уважение к своему отцу имей. Я же не Шахерезада, ему сказки вторую ночь подряд рассказывать».
Глазки девушки виновато прячутся за припавшими веками, но вдруг выстреливают из-под ресниц безудержным весельем.
«Умная, да?»
— хихикает Танька, разворачивается на стуле и утыкается носом в мой раскрытый ноут. Предлагает, легко отмахнувшись. Скользя цепким взглядом по строчкам Ворда, устраивая остренький подбородок на кулачки.
«Ну и рассказала бы что-нибудь из своего, воробушек. Подумаешь, какой-нибудь душераздирающий квест-хоррор. Ты же у нас по ужастикам мастерица. Выдала бы моему папашке что-нибудь кровожадное и ядовитое на ночь глядя. Из серии «Знойные девицы исчезают в полночь».
«Не смешно, Крюкова»,
— сердито замечаю я.
«Думаю, сегодня твой отец мой сомнительный талант вряд ли бы оценил по достоинству. Тем более ужастик с главной героиней в лице его дочери».
«Думаешь?»
— бесхитростно удивляется девушка и тихо раздражается.
«Задолбал своей опекой. Где была, кому дала, с кем спала? Как будто мне не 20, а 15, честное слово. Текс, что тут у нас?»
Бесстыдно таращит в ноут любопытные глазки.
«О!»
— загадочно выдыхает и вновь тянется за колбасой.
«Послушник тьмы. Пьеса. Действующие лица.
Тань!»
Я решительно сворачиваю текст и сгоняю девушку со своего насиженного места.
«Давай потом, а?»
Предлагаю, включая чайник. Пододвигаю к краю стола завёрнутую в два полотенца, приготовленную на тихой общежитской кухне прошлой ночью тушёную картошку с грибами.
«Мне через 2 часа контрольную по деталям машин сдавать. Я и так дуб-дубом, а тут ещё из-за тебя вторую ночь без сна.
Воробушек, я тебя люблю!»
Урчит довольной кошкой Крюкова и смиренно уползает в свой завешанный яркими киношными постерами уголок. Через минуту гремит кастрюлькой и мило щебечет с родителем. А я сажусь за стол, открываю конспект, запускаю руки в волосы и ерошу мокрые пряди. И повторяю, повторяю в который раз такое чуждое и непонятное. Формула Журавлинского в рамках принятых допущений позволяет с достаточной степенью точности определить значение тангенциального напряжения в точках сечения, для которых отношение линейных размеров удовлетворяет неравенство. Послушник тьмы. Пьеса. Отрывок. Действующие лица. Трактирщик. Перехожий, он же гость. Бродяга. Филиппа. Служанка. Солнечный полдень. Трактир у дороги. На широкой, крытой гонтом веранде, увитой зелеными лозами винограда, за небольшим столом, уставленным нехитрой снедью, сидят двое и тихо беседуют. Один из них — крупный седой мужчина с рыхлыми покатыми плечами. Другой — молодой человек лет 25, в поношенном дорожном платье и прибитой пылью обуви. На столе овощи, мясо, хлеб. Чуть в стороне — кувшин темного вина. Время от времени пожилой хозяин трактира властной рукой щедро наполняет из кувшина бокал гостя.